Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова, в эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». И сегодня у нас в гостях протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый день!
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 11-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы будем слушать отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 9 главы, стихи со 2 по 12. Я позволю себе не зачитывать весь отрывок, а обратить внимание на некоторые мысли апостола Павла, которые, мне кажется, требуют того, чтобы их пояснил священник. Апостол Павел пишет: «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог?» Вот отсюда начинается область непонятого. Во-первых, мы очень плохо все знаем Ветхий Завет, поэтому отсылы апостола Павла к ветхозаветным каким-то премудростям для нас сложны, мы их не считываем. И вообще, о чем, собственно, речь? Ну, казалось бы, апостол Павел в данном случае выступает как капитан очевидность. Ничего нового вроде как для нас в том, что он говорит, нет или есть.
Речь идет о необходимости тратить все время на проповедь. Причем не просто на проповедь. Апостол Павел многократно описывает свое служение, и он говорит о том, что у него день и ночь посланцы из разных церквей, потому что недостаточно церковь основать. Христиане, идущие Господним путем, они сталкиваются все с новыми проблемами. У них могут быть расколы. Они посылают к апостолу письма, они посылают к апостолу пресвитеров. Те спрашивают, ждут в очереди. И фактически день и ночь апостол Павел занимается не только проповедью, но еще и пасторским служением. И вот это все на фоне претензий, которые к нему предъявляют люди, что он живет за чужой счет, конечно, просто вызывает у апостола Павла вот такую горькую реакцию. Он говорит: если мы посеяли у вас духовное, велико ли, если мы пожнем у вас телесное? Причем он показывает на других апостолов, как, например, апостола Петра или апостол Варнаву, которые со своей семьей еще ходят и проповедуют. Потому что расставаться с женой, как говорит Христос, что Бог соединил человека, да не разлучает, не надо. Не надо было это и Петру. Но ведь и Петра, и его супругу надо содержать. Им надо где-то жить. Им надо что-то есть, им надо во что-то одеваться. И совершенно естественно, что апостол Павел ждет, что община возьмет на себя эти траты. А при этом сам апостол Павел, сохранивший девство и не создавший семью, чтобы она не служила препятствием для проповеди, он работал на себя своими руками. Как известно, он был потомственный изготовитель палаток. Это был такой труд коммерческий, который пользовался очень большим спросом. Если палатка была хорошая, особенно большие заказы делало римское войско, это могли быть там сотни и тысячи палаток из определенным образом выделенных кож, там, может быть, даже утепленной шерстью, какие-то складываемые конструкции, которые можно было нести с собой путнику и там ставить на каком-то ровном участке на ночь, чтобы там дождь не замочил или снег, чтобы можно было согреться, что-то развести, костер и приготовить что-то. Вот это все было целое искусство. И апостол Павел, принимая людей, продолжал работать. И это, конечно, ставит перед нами вопрос очень интересный о работающем духовенстве. Вот сейчас очень часто приходится слышать такой упрек: Ну что же, вот батюшка, ну, совсем ничего не делает руками, да? Он только служит, проповедует, исповедует. И достаточно много священников сейчас постепенно, как в Европе, в православных церквах, в Соединенных Штатах, и начинают приобретать какую-то профессию, потому что прокормиться от храма становится невозможным для очень многих людей. И вот, допустим, мы помним аргументацию, которую епископ привел будущему владыке Антонию Сурожскому, когда призвал его рукополагаться во священнику. Ну, ты же врач, тебя не надо будет содержать, ты сможешь содержать себя сам. А у этого есть определенные плюсы, потому что действительно надо содержать только помещение и там те траты, которые необходимы на совершение Евхаристии, да, облачение, там, ну, отопление, освещение, может быть, хор. Но, с другой стороны, работающий священник, если, допустим, праздник в четверг, например, Покров, или Святитель Николай, или Казанская, его могут не отпустить с работы. И жизнь в таких приходах собирается, сосредотачивается только на воскресные дни. И праздничные службы, которые были на неделе, они вынуждены собираться на воскресный день. То Никола был в четверг, а в храме, где работающий на светской работе священник служит, он все равно празднуется в воскресенье вместе с воскресным днем. Вот. Не всегда можно добиться, чтобы священник приехал и причтил умирающего. Его могут не отпустить с работы просто, если это происходит. То есть у этого есть определенные минусы. Но вот апостол Павел говорит о том, что он, чтобы не поставить никакой преграды благовествованию Христову, он все равно продолжает работать своими руками.
Но противоречия вы тут не видите? То есть, с одной стороны, лучше все-таки, когда священник занимается непосредственно своим служением, и приход берет на себя заботу о том, чтобы его семье было что есть и было что на себя надеть. И в то же время пример апостола Павла показывает, что это совсем не обязательно.
Лучше, мне кажется, все-таки, как в русской традиции сложилось, так и оставить, когда приход содержит священника. Потому что это, повторю, дает возможность священнику значительно больше времени посвятить пастве. Но не всегда это возможно. Например, новооткрытый приход, где очень мало людей. Или люди могут действительно нищенствовать так, что они не могут содержать там одного или двух священников. Есть страны, например, Греция, где священник, любой священник получает жалование от государства, как госслужащие, около 500 евро. Это не так много, но, по крайней мере, это позволяет прожить и не голодать. С одной стороны, это хорошо, потому что это платится, соответственно, из всех налогов, из налогов всех граждан, хотят они или не хотят. И церковь об этом не заботится, и прихожане об этом не думают. А с другой стороны, это источник постоянного шантажа со стороны на Европу ориентированного нового, так сказать, правительство Греции, которое церковь вот шантажирует этим, потому что если отказать в финансировании, а приходы не привыкли содержать священника, то действительно на что будут кормить детей священники?
Ну, Российская империя проходила через это в синодальный период, и, в общем, насколько можно судить по тому, что мы читаем об этом, опыт был неоднозначный, скажем так. Там минусов скорее больше было, чем плюсов.
Ну, острее всего духовенство проходило это после революции, когда жалования были все отменены, и люди в летах, не имеющие никакого образования другого, кроме духовной, никакой профессии в руках, вдруг со своими огромными семьями оказались вообще без источников дохода при закрытии храмов. Вот у этого вопроса есть еще и плюсы, и минусы. Конечно, человек, рукоположенный в священники там, не в 24 года после окончания бакалавриата семинарии, а там, в 32, например, что соответствует канонам, имеющий светское образование, все-таки какой-то жизненный опыт он может дать больше, конечно, как человек своей пастве. Но вот эти годы, потраченные на светское образование и не потраченные на духовное образование, они тоже оставляют некий след в душе человека. Все-таки тот, кто посвящен Богу от юности, взялся за плуг, да и не озираясь назад, прямо с возвращения из армии решил посвятить себя служению Богу, может быть, может как-то больше времени и лет своей жизни посвятить настоящему обучению, вхождению в молитвенную практику. Вот. Но сейчас, сейчас эта проблема остро стоит очень перед церковью. Мы знаем, например, что католическая церковь решала это путем целибата всего духовенства, начиная со средних веков, с ранних средних веков, когда просто вот так и все.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 18 главы, стихи с 23 по 35. Это достаточно хорошо известная многим нашим радиослушателям притча, где Христос сравнивает Царство Небесное с царем, который захотел сосчитаться со своими рабами, и тому из них, который был должен 10 тысяч талантов, он долг простил. А этот человек, которому простили такой большой долг, выйдя от царя, увидел того, кто был должен ему лично 100 динариев, и простить этот долг своему должнику не захотел. И в результате все это закончилось для него достаточно плачевно, потому что в результате его посадили в темницу, и обречен сидеть там до тех пор, пока не отдаст всего своего долга. Вот, с одной стороны, всем понятно, о чем. А с другой стороны, каждый раз, когда читаешь притчи евангельские, стараешься в них найти какую-то грань смысла, которая от тебя еще все-таки ускользает.
Да, здесь в этой притче, наверное, важна разница в размерах долга, потому что 10 тысяч талантов – это вообще... ну, похоже на бюджет целой небольшой страны того времени. То есть это астрономическая сумма. Это все равно сейчас сказать там, обычному человеку, что ты был должен там 50 миллионов, например. Даже уже с какого-то момента неважно, 10 это или 50, это столько, сколько ты никогда не наберешь. То есть ты должен абсолютно настолько, что твоя жизнь даже не будет достаточно для того, чтобы откупиться от этого. А 100 динариев – это несопоставимо меньшая сумма. И, во-первых, Господь говорит таким образом о том, что все, что нам должны, это несопоставимо мало по сравнению с тем, что должны мы и от чего нас спасает Христос. Во-вторых, Господь говорит, что в этой притче Он сам говорит, сам ее уточняет, конкретизирует. Речь идет о том, чтобы от всего сердца простить брату согрешения его, причем очевидные какие-то согрешения, может быть, где он действительно неправ, где он действительно сделал нам зло. А в-третьих, что очень важно, вообще это угроза. Эта притча – это угроза. Это не просто «прощайте и будете прощены». Хотите быть? Ну, вот, пожалуйста, вам. Вот вам путь, в котором вы, если вы хотите воспользоваться, воспользуйтесь. Вот. И хотя, если перенести эти слова на тему страшного суда, прощайте, будете прощены, то это чрезвычайно важно. Это может быть важнее вообще всего остального, как путь спасения. То вот эта угроза, так и Отец мой Небесный поступит с вами, то есть Он вам ничего не простит, если вы не отпустите. Это такая, действительно, угроза, это страшные слова. Вот. И мы должны к ним от всего сердца, от всего ума прислушаться. Потому что вообще это очень опасно. У преподобного Максима Исповедника есть удивительные слова. Он говорит, что если ты не хочешь, будучи прощен от Бога, сделать ближнего участником полученного дара, то ты этого дара недостоин. То есть, если ты прощен сам, но не научился прощать, значит, ты этот подарок Божий, спасение, данное тебе Голгофской жертвой Христовой, просто не усвоил. Ты его недостоин, ты до него не дорос. И поэтому... Господь тебя вот так накажет, Он лишит тебя своего прощения. Или как говорил замечательный протоиерей Вячеслав Резников, что ты ничего не понял в христианстве и ни во что ставишь то, что произошло на Голгофе. Вот это очень важно, что не дело в том, что Господь это как внешние условия к нам ставит, а мы не будем прощены, потому что мы не захотели сделать это принципом своей жизни.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас завершается Успенский пост. Завершается он таким аккордом праздничным. Это, естественно, праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа, и следующий за ним день, 29 августа, перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа. Вот я не знаю, для многих это два праздника, которые воспринимаются как бы каждый сам по себе. Не знаю почему, но у меня с годами они слились в какой-то такой аккорд праздничный. Хотя, казалось бы, ну а почему нет? Мне кажется, что само событие праздника Успения, думаю, что большинству наших радиослушателей хорошо известно. А вот смысл этого праздника, насыщенность его и, главное, то, как этот праздник празднуется в церкви, в храме. Там очень, мне кажется, много от Пасхи. Там очень-очень перекликаются сами богослужения.
Так и называется в народе это Богородичная Пасха. Да, вы знаете, в текстах этого дня, чина погребения, есть один отрывок, которого я каждый год очень жду. Если так перевести это, простите за корявый перевод, это самое таинство Твоего Богородицы представлению к Богу есть сокращенный образ промысла воплотившегося Бога. А образ — это по-гречески икона. То есть успение — это икона промысла Божия о спасении каждого из нас. То есть это победа лучшего из нас, лучший из нас, из всего того, что человечество произвело на свет, да, Пресвятой Богородицы, Матери Божией. Но в каком-то смысле это икона того, что должно стать с каждым из нас. Вот это победа над смертью, успение, как слово, может быть, противоположное слову смерть, потому что успение — это сон. А мне еще слышится и успех в этом слове.
Да, вот. И то, что поется у нас на отпевании «Во блаженном успении вечный покой».
Да, мы празднуем и успение Сергия Радонежского. Это слово употреблялось по отношению к святым, и вот вы привели его по отношению к любому христианину. Действительно, это так. Мы поэтому так на Руси любим успение. Успенский храм — это Десятинная церковь, Успенская лавра Киево-Печерская, Успенские соборы в Троице-Сергиевой лавре, в Кремле главный собор. При том, что все-таки в древности главные соборы — это Софийские. Да, а постепенно...
А у нас в основном Успенские.
У нас в основном Успенские, потому что этот праздник, понимаете, это то, как Пасха Христова может воплотиться в человеке, когда смерть побеждена, и мы точно знаем, давайте посмотрим на икону Успения, да, что вот эта новорожденная, как младенец, изображаемая спеленутая душа Божьей Матери на руках у Христа, как когда-то она держала на руках воплотившегося Сына Божьего, Бога-человека, родившегося, вот так же точно спеленутого на руках, так теперь она сама у Господа. Вот, и это может быть то, что ожидает каждого из нас, по крайней мере, в замысле Божьем, а дальше уже зависит от нашего желания.
Вы знаете, я, конечно, дерзаю обратиться к собственному опыту, но мне кажется, что просто, может быть, многим из нас дано это пережить, чтобы понять, что это такое. Когда я только приняла крещение, у меня в скором времени тяжело заболела бабушка, которая меня вырастила, и так получилось, что через несколько месяцев ее не стало. Семья была абсолютно неверующая, а я только вот, войдя в церковь, мне очень хотелось сделать все как, вот, как надо. Ну, естественно, мы за ней ухаживали, но вот когда ее не стало, я знала, что нужно тогда... В советское время было распространено заочное отпевание. То есть очень многие люди не могли отпеть усопшего в храме, поэтому был такой вот чин без присутствия покойного. Но помимо заочного отпевания я читала, что вот надо по усопшему читать псалтирь. Как это делать, я не имела ни малейшего представления. У меня была только Библия в синодальном переводе. Я открыла псалтирь, и вот в течение ночи перед похоронами я старалась просто, ну, читала текст, и как-то я вот все время думала о бабушке. К чему я это рассказываю? Я очень хорошо помню, как горевали мама, папа, брат. Когда ее хоронили, у меня было ощущение, вот то, которое изображено на иконе Успения. У меня было ощущение, что она стала маленькая, и я держу ее на руках и передаю куда-то туда наверх. Вот это абсолютно такое детское ощущение, но оно присутствовало, и было удивительно светлое чувство. Не было горечи, а было чувство, что вот, вот все правильно, все так, как надо. Я думаю, что многим из нас что-то подобное дано пережить. Просто, может быть, многие не запоминают, не оставляют в памяти вот это вот чувство, которое роднит нас с тем, что изображено на иконе Успения.
Наверное, для того, чтобы это чувство как-то возродить в себе, давайте вспомним, что память святых — это в основном день их Успения. Преподобный Сергий Радонежский умирает. Русь теряет его, прежде всего, ученики, любящие его, теряют своего великого отца. А это торжество, понимаете? Мы приезжаем и торжествуем. Почему? Потому что человек не просто перешел куда-то, он родился в вечную жизнь, он у Бога, он исполнил замысел Божий о себе, он победил, это победа, понимаете? И действительно, вы правы, эти переживания бывают, ну, конечно, не в такой степени, но они даются нам во время прощания с нашими умершими. Иногда, может быть, этот священник даже острее переживает, чем кто-то другой, иногда на отпевании человека ты испытываешь страшную тугу, тебе очень плохо. Как будто ты под какой-то бетонной плитой, особенно если ты отпеваешь человека, который никакого отношения к церкви не имел, но по факту он принадлежал к ней, по факту крещения. И ты, поскольку нету разных слов, разных отпеваний, и ты произносишь слова, на тебя бы упование возложил, прими верного раба твоего, в общем-то ты лжешь. Ну, вот так вот, да, нет у тебя другого чина, и ты говоришь: Господи, ну вот этот человек прожил в такое безбожное время, когда он, может быть, и не мог ничего тебе узнать, но, может, что-то есть в его жизни, за что его можно вести в твое царство, введи его к себе. А сейчас проходят годы, и все больше и больше людей, которые вполне за эти 30 лет могли бы открыть Евангелие, прочитать и поменять свою жизнь, и открыть для себя церковь, но они этого не сделали. И это вызывает недоумение, как их отпевать, как говорить в блаженном успении, какое это блаженное успение, как говорить со святыми упокой людей, которые вообще никогда не стремились к святости и не знали, не хотели знать, что это такое. Вот, и тогда тебя просто придавливает к земле, и ты понимаешь, что ты предаешь эту душу Господу, а у тебя есть небольшая возможность, пока горе размягчило сердца людей, стоящих на отпевании, в том коротком слове, которое они никуда не денутся, но будут слушать, попытаться вот эту, так сказать, коросту пробить и как бы достучаться до их сердец, сказать о том, что все мы смертны, о том, что мы никуда не денемся, и смерть — это единственное, что мы знаем точно о нашей жизни, но что она может быть выходом в блаженную вечность. А вот когда ты отпеваешь человека, который прожил жизнь ради Христа, у тебя действительно, несмотря на горечь расставания, может быть совершенно пасхальное состояние. Интересно, что когда священник на проскомидии завершает поминовение всех усопших, он говорит: «Помяни, Господи, всех в надежде воскресения, жизни вечной и твоего общения усопших». То есть праведный, настоящий христианин – это человек, который умер в надежде общения со Христом в будущем веке. И вот когда этот человек здесь, в этом общении, пребывал через молитву, через участие в таинствах, тебе легко. Конечно, я против того, чтобы доверять своим ощущениям и чувствам, но иногда это бывает совершенно неожиданно. Например, однажды меня позвали отпевать бывшего священника. как мирянина его отпевали, потому что он потерял сан, он там поменял не одну семью после сана. Вот, я его знал еще по семинарии, и я ехал, это было далеко от Москвы достаточно, я ехал с очень тяжелым чувством на душе, потому что это человек, который, ну, так вот он проиграл, понимаете, вот, как я буду его отпевать. А когда отпевание началось, мне было очень светло и легко, и это поразительно контрастировало с тем, чего я боялся, чего ожидал. И я понял, что человек, это, несмотря на то, что он тяжко согрешил, он настолько смирился, он настолько вот ощутил свое нищенство во Христе, он настолько раскаялся в том, что он не понес великого дара священства, который был ему дал, что Бог его, видимо, простил. И не только мне, но и другим, и священникам, и мирянам, которые были на отпевании, он дал это чувство. Понимаете? Поэтому успение каждого человека, какое оно будет, оно зависит, в конце концов, от человека. Понимаете, вот сегодня я совершал таинство крещения. Каждый раз, когда его совершаю, я в четвертой молитве в чине оглашенных, я особо выделяю слова: «Господи, ты сотворил человека и дал ему власть жизни вечной». То есть дар вечной жизни во Христе Иисусе, то есть это дар Христов, как говорит апостол Павел, Бог его подарил нам, а власть взять или отказаться, она у человека. И, может быть, на успении этого человека, точнее, на его смерти, вот брал человек этот дар или нет, и получается это успение, как славное окончание жизни, да, христианская кончина живота, или это вот эта плита, которая придавила вот этой плотской жизни только здесь, когда человек о Боге вообще не думал.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».